Главным событием недели стала для Рунета жуткая история няни Гюльчихры Бабакуловой. Она убила 4-летнюю девочку, с которой нянчилась, отрезала ей голову и ходила с ней возле метро, выкрикивая, если верить очевидцам, «Аллах Акбар». Когда социальные сети немного оправились от шока, первые нападки обрушились на полицию. Убийцу, гуляющую с отрезанной головой, не могли задержать довольно долго. Илья Рождественский.
У московской полиции в течение часа была террористическая угроза у метро, а задерживали в результате обычные менты, а ОМОН, а ФСБ.
Алексей Навальный.
Нормативы спецслужб Российской Федерации. У метро с антипутинским плакатом 5 минут до задержания. У метро с головой ребенка и криком «Аллах Акбар» 1 час.
Роман Попков.
С 1999 года наше государство 90% своей маскулинности демонстрирует публике именно в антитеррористическом контексте. Борьба с терроризмом с 1999 года и где-то до середины 2000-х была буквально национальной идеей, но и потом, немного уступив другим идеям, была все равно важной фоновой краской. Именно борьбой с терроризмом объясняется большая часть всего, что происходит в сфере безмерного укрепления правоохранительных органов, раздувания бюджетов, расширения полномочий и так далее. И вот мы так живем. И вот мы видим то, что видим на Октябрьском поле. Ходит баба в черном, орет про терроризм, но это такая вспышка больших смыслов для всего государственного нынешнего аппарата. По идее, он, аппарат, годами живет в первую очередь ради вот этой минуты, только к ней готовится. Так нам объясняют и таковы некоторые очевидные в повседневной жизни признаки. Ходит баба с отрубленной головой, орет, что террористка. 10 минут, 20, 30, оцепление 0, ОМОНов, СОБРов, ЗУБРов, спасенных с Украины Беркутов, группы Альфа 0. Мятые менты жмутся по стеночкам.
Затем центр обсуждения сместился на государственные телеканалы. В тот вечер ни один из них о случившемся не рассказал. Владимир Варфоломеев.
Разбегающиеся полицейские и замолкающие телеканалы – символы нашего прекрасного государства.
Павел Пряников.
Представляю, что было бы на российском телевидении, если бы няня-мигрантка отрезала голову девочки в Берлине или Кёльне. Месяц бы агитпроп не останавливался. А тут через пару дней забудут.
Александр Володарский.
Значит так, когда в Европе преступления совершают исламисты или не исламисты, а кто-то, кого можно случайно с исламистами перепутать, то это закат Европы, провал политики мультикультурализма и все, конец. Когда в России женщина ходит с головой ребенка и кричит «Аллах Акбар», это она просто спайсов наелась, и не надо приплетать национальную и религиозную составляющую.
У политики государственных каналов нашлись свои адвокаты. Ирина Алкснис.
На минуточку, сейчас могут просто тупо начаться нападения на женщин в хиджабах, а русские националисты получают крутой козырь для раскачки внутренней стабильности. А если так, то молчание федеральных каналов объясняется просто. Сейчас в высоких московских кабинетах экстренно вырабатываются сценарии купирования проблемы и ее перевода в безопасное для страны русло.
Антон Долин.
Вы же не возмущаетесь, когда кто-то эффектно кончает с собой, например, в метро, а федеральные СМИ не сообщают об этом всей стране в новостях. Здесь то же самое, только сообщение об этом было бы чревато более глобальными и далеко идущими выводами.
Илья Клишин.
Читаю в ленте Фейсбука уже несколько постов. Правильно, федеральные каналы не дали эту новость про Аллах Акбар на Октябрьском поле. Я бы, мол, тоже не стал давать на их месте. И меня буквально трясет. Что это за гребаный стокгольмский синдром? Кем вы себя считаете, федеральные каналы? Кто вообще вправе скрывать от общества информацию? Есть сухие и скупые факты, они не были сообщены. Теперь у людей, которые строят представление о жизни по телевизору, в очередной раз искажена картина мира.
Спустя пару дней в сети появились показания Бабакуловой. На видео она говорит, что убила ребенка из мести Путину за бомбежки в Сирии. Для многих ее заявление послужило подтверждением того, что государственные средства информации умолчали о трагедии неспроста. Дмитрий Школьников.
Теперь понятно, почему молчали федеральные каналы, и я искренне надеюсь, что вы сделаете из этого правильные выводы.
Выводы все делают на свой манер. Дмитрий Ольшанский.
Глядя на закутанную в черное Гюльчихру Бабакулову с отрезанной головой в руках, важно не забывать о том, что ислам – это религия мира, а у террористов нет национальности.
Алексей Навальный.
Нужен честный разговор о том, что, увы, сейчас ситуация складывается так, что если слегка больной на голову человек пойдет в мечеть или станет общаться на исламские темы в интернете, то весьма вероятно, что из него сделают шахида и отправят в ИГИЛ. Не потому, что в мечети террористы, но потому, что террористы наиболее активны и раньше всех обрабатывают вновь прибывающих.
Алексей Книдляковский.
Безумная няня, обезглавившая ребенка, накрученная невесть кем, заявляет, что отомстила Путину за бомбежки детей в Сирии. Безумный охранник, обезглавивший собственную жену и семимесячного младенца, перед убийством идет в храм, где одержимо молится несколько часов. В обоих случаях присутствует элемент религиозности и явного помешательства. Впрочем, даже если убийцы находились во вменяемом состоянии, их поступки выходят далеко за рамки привычных представлений о преступлениях и отличаются дикой жестокостью. Но значит ли это, что в преступлениях виновата религия и происхождение преступников?
Олег Козырев.
Если религиозный фанатик отрезает голову человеку и утверждает, что он сделал это из-за своей веры, не спешите толерантно умолчать о его вере. Вполне возможно, он действительно сделал это из-за своих религиозных убеждений. Если мы умалчиваем об одном из подозреваемых, о религии, мы не можем эффективно противостоять религиозному терроризму.
Глеб Кузнецов.
Нацистские интерпретации, раз за разом появляющиеся в первые несколько часов после любой трагедии, один из лучших предохранителей, делающих серьезное обсуждение вопроса с мигрантами и визами невозможным, к огромному сожалению.
История няни-убийцы практически заслонила то, что казалось самым важным в начале недели. Череда взрывов на воркутинской шахте «Северная» унесла жизни уже нескольких десятков человек, шахтеров и спасателей. Катерина Гордеева.
Я была в Иркуте и на тамошних шахтах, как раз примерно зимой. Там ад, даже когда нет ЧП. Холодный и темный ад. Страшная смерть. Бедные люди.
Галина Юзефович.
Слушайте, а траур-то объявят? А то как-то невозможно с этим ужасом жить. Жизненно необходим какой-то ритуал, какое-то коллективное оплакивание. И все думаю, а вдруг, ну хоть кто-то еще жив. И его можно было бы спасти. И от этой мысли совсем плохо.
Один из упреков тот же, что и в случае с Гульчихрой Бабакуловой. Молчание властей и федеральных каналов. Федор Крашенинников.
Мне почему-то кажется, что если бы 40 шахтеров погибли в Украине, у нас бы уже и президент выступил, и премьер, и спикеры обеих палат, и траур бы объявили, и в новостях рассказали бы всю подноготную об этом негодяйском олигархе-шахтовладельце, может быть, Следственный комитет даже и дело бы по нему возбудил. По общему мнению, причина трагедии в том, что в шахтах преступно пренебрегают нормами безопасности, лишь бы не падала выработка.
Олег Шейн.
Если за взрыв, осуществленный террористами, арестовали правление аэропорта, то почему не арестовывают владельцев угольной компании, которые сами стали виновниками взрыва без всяких террористов?
Николай Кононов.
Чтобы уберечь шахтеров от газа, надо некоторые шахты закрывать, а на остальных тратить миллиарды на системы безопасности. А хозяева бизнеса сидят и думают, не придут ли ко мне завтра и не скажут, что я прикрываюсь бумажками о собственности. Это вообще мой бизнес? Не уверен. И, кстати, такой курс доллара, что мы займемся безопасностью позже.
Борис Фогель.
О возможности взрыва говорили многие шахтеры. Об этом знало и руководство шахты. Однако работавших в забое просили закапывать датчики.
Михаил Шифрин.
Можно, конечно, сказать, что сами виноваты. Так ведь наш хваленый рабочий класс всегда был пуглив, как лесные олени. Их хватает на то, чтобы тайком в рукаве пронести бутылку в пельменную, втихаря там нажраться, потом на улице подраться. А вот прийти к начальнику или хозяину и сказать, что ж ты, сука, губишь нас, мы в забой не пойдем, это страшно. Всю жизнь еще при совке спускались в шахту и залепляли датчики. Если какой комсомолец пытался датчик откопать, ему давали по уху. Всех без премии оставишь. Соврал Маркс, будто пролетарию нечего терять, кроме своих цепей. Да пролетарий всю жизнь боится что-то потерять. Он боится остаться без премии, боится, что не на что будет пить. Он вообще привык бояться, и страх для него сильнее инстинкта самосохранения.
А теперь к другим, менее скорбным новостям. На этой неделе отметил свое 85-летие Михаил Горбачев. Эта дата стала поводом для большого количества здравиц и проклятий. Андрей Десницкий.
Михаил Сергеевич показал нам, что даже в высокой политике можно оставаться человеком, и это невероятно ценный для нас урок.
Олег Кашин.
Самый честный и самый нравственный способ распорядиться доставшейся тебе абсолютной властью – использовать ее для демонтажа античеловеческой системы. Сделать так, чтобы следующего диктатора уже не было. Все, за что сегодня, к сожалению, принято благодарить других людей – свобода слова, парламентаризм, свобода совести, мир как ценность – это все Горбачев.
Дмитрий Драйкер.
Горбачев – могильщик СССР. Нравится это кому-либо или нет. Строить новый дом без расчета фундамента – это непростительно никому. Легко похоронить под обломками миллионы. С днем рождения, Михаил Сергеевич. С развалом СССР как преступлением без сроков давности.
Александр Комари.
А про полу-юбилей Горбачева чего-то мне совсем неохота писать и разделять крики «судить гада» от некоторых или многих. Ровно как меня не греет, когда я читаю про суд над каким-нибудь 95-летним санитаром из Освенцима. Если бы его в 45-м подвесили, это было бы справедливо и крайне заслуженно. А так, мерзавец прожил длинную жизнь, и вот это действительно крайне несправедливо и говорит нам о том, что мир несовершенен принципиально, и зло в нем ненаказуемо.
Татьяна Савицкая.
Горбачев совершал и ошибки, и даже преступления, да и не осознавал до конца, к чему приведет перестройка. Если бы осознавал, может, и не начал бы ее. Но так или иначе, только благодаря ему наша жизнь кардинально изменилась, хотя до его появления казалось, что все это на века. Даже мысли ни у кого не было, что вот все это как-нибудь, когда-нибудь изменится, воспринималось как нечто абсолютно неизменное и неизбежное. Так что Горбачев – человек, реально изменивший ход истории, тем и велик, и дай бог ему здоровья и благодарности неблагодарных потомков.
Александр Герман.
Внуки, правнуки тех, кто сегодня клеймит Горбачева, будут просить Всевышнего простить их дедам и прадедам этот грех несправедливости.